смотрите и слушаете «Радио Свобода», «Свобода в клубах», «Люди в темные времена». Так я назвала эту программу, хотя речь пойдет сегодня вовсе не о книге «Иссе Ханны Арендт», которая была несколько лет назад издана в Москве в переводах и под редакцией Бориса Дубина и Григория Дашевского. Речь пойдет о книге Ханны Арендт «Мартин Хайдеггер. Письма 25-75 годов и другие свидетельства», которая вышла под редакцией Валерия Анашвили в издательстве Института Гайдара. И на прошлой неделе была конференция, посвященная выходу этого довольно замечательного корпуса документов. Круглый стол был устроен просветительским проектом «Эшколот». За нашим столом Семен Парижский, филолог-востоковед, который выступал координатором проекта. Михаил Маяцкий, историк философии, культуролог, научный сотрудник Лозаннского университета. И по скайпу с нами на связи филолог Гасан Гусейнов. Гасан и филолог-классик, и человек, который занимается современным языком, автор довольно известной книги о состоянии современного русского языка. И по скайпу с нами на связи Яэль Регев из Иерусалима, философ, сотрудник Иерусалимского университета и докторант университета в Лювине сейчас. Мы отчасти будем говорить по следам конференции, а отчасти у той ситуации, в которой оказались. Собственно, вот запись наша происходит ровно в тот день, когда происходит похороны Бориса Немцова, когда совершено политическое убийство. И Миша у меня даже спрашивал, не хотим ли мы отменить эту запись вот в силу вот этого контекста. А я считаю, что это придает самый настоящий смысл той книге, которую мы обсуждаем. А мы отчасти затронем еще и книгу Нелли Матрошиловой «Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт. Бытие, время, любовь». Она известный российский философ, сотрудник Российской академии наук. Она также присутствовала на этой конференции. И немножко она вот об этом сказала, о том, что 20-е годы, начало романа Ханны Арендт и Хайдеггера, и вся дальнейшая история 20 века, это и их судьба тоже. Это судьба немецких евреев во времена фашизма, это ее эмиграция, это ее лагерь. И, наконец, может быть, книга, которая сделала ее знаменитой, это процесс над Эйхманом. Давайте для начала мы посмотрим вот фрагмент из той записи, которая была сделана в Институте Гайдара. Нелли Матрошилова говорит о конфликте, так сказать, не о любовном конфликте, а о научном конфликте Ханны Арендт и Хайдеггера. В частности, речь идет о том, что, можно сказать, как ни странно, Арендт стала в 20 веке более знаменитым человеком, чем Хайдеггер. Вероятно, может быть, благодаря своему интересу к политической философии, благодаря тому, что она выводила философию в абсолютно актуальные социальные смыслы.
Ханна Арендт, да? Большие книги. Это теория капитализма, это капитализм, это виды активы и другие. В то же время абсолютно гениальные малые работы. Еще одна книжка, которую я выпустила в институт Гайдара, это «Ответственность и суждение». Но это прелесть, что за книга. Что тут есть? Тут есть, скажем, анализ какого-то конкретного события. Или конкретных событий, или какого-то комплекса проблем. Ну, предположим, Освенцим на суде. Вот возьмите, обязательно это прочитайте. Освенцим на суде. Что тут есть? Тут такое количество наблюдений, деталей, поразительных и удивительных. Таких, которые могут совсем уже забыться. Общая панорама. Глубочайший взгляд в то, что происходит, как в Германии относятся к Освенциму в то время, когда начинаются судебные процессы, как ведут себя обвиняемые, как ведут себя защитники, как ведут себя свидетели. И там присутствует как панорама общественное мнение Германии. Ханна Арендт блистательно показывает. Не хочет Германия судить героев, как говорится, в кавычках, Освенцима. Все думают, может быть, это как-то туда как пойдет, может быть, это не нужно и так далее. Как проводятся процессы, все юридические закорючки и тонкости. Она блестящий аналитик и публицист. И все это она делает в одной небольшой работе. И много таких работ.
Давайте поговорим о моей рабочей гипотезе, если можно так сказать, и об их идейных противоречиях. Я полагаю, что она просто не захотела быть кабинетным ученым, а его это раздражало. Нет, Михаил?
Как выясняется, его раздражало многое.
Из этих же документов, да, выясняется.
Это не из этих документов выясняется. Это выясняется из других писем. Ее отношения с Хайдеггером, ее отношения с Ясперсом, другим
учителем.
Своим учителем, были абсолютно разными. С Ясперсом в анамнезе не было любви, поэтому отношения были именно чисто дружеские, в высшей степени доверительные, взаимно. Тогда как определенная напряженность, конечно, и эмоция, но и напряженность, скованность чувствуется вплоть до последних писем, переписки Аренд и Хайдеггера. Ранних писем и записок Аренд не сохранилось, поскольку женатый Мартин Хайдеггер вынужден был их
Он же, в общем, на много лет был ее старше. Он был ее преподавателем, их роман начался в 25-м году, продлился формально 4 года, но эти отношения длились всю жизнь.
Да. И она покинула Марбург с идеей, что она никогда никого не полюбит. Настолько эта любовь была событием, да, в хайдеггерианском смысле этого слова. И этим объясняется ее первый брак с единомышленником, одновременно евреем и учеником Гуссерля и Хайдеггера, но в котором не было, по крайней мере, с ее стороны и тени той любви, которую она испытывала к Мартину. И она считала, что это с головой любовь в ее жизни покончена. Но затем была другая встреча с человеком, которого она полюбила. И их переписка с Блюхером полна совершенно другого. Игры, эротики и так далее. Чего нет в этой переписке. Нет никакой скованности. Есть стремление друг к другу. Она часто в послевоенное время бывала в Европе. И поэтому разлучалась со своим мужем. Они просто скучали друг по другу. Не скрывали этого. И так далее. То есть есть разного рода слои. Я тут отвечаю немножко в пику Гасану, который на круглом столе высказался в том роде, что Ханна Аренд везде одна и та же, во всех ее текстах, во всех ее письмах.
Но мы сейчас совершенно, Гасаны совершенно послушаем. Да.
Но мы начали с...
Рабочая гипотеза моя такова, что ее популярность, да, это не так плохо, что она сделала вообще-то для людей. Вот она сделала то, что я всегда стараюсь... Этот вопрос всегда держу в голове, обращаю его к своим друзьям, которые занимаются разными видами искусств, так сказать, герметичных. А польза какая? Вот я понимаю, что это немножко народнический вопрос, но вот какова польза от твоей работы? Вот от ее работы, мне кажется, польза вполне ясна. Она создала политическую философию, социологию, она термины разработала. В каких терминах мы можем говорить о тоталитаризме? Это людям вообще-то помогает, когда вещи называются своими именами. Вот моя рабочая гипотеза такая.
Ну, польза философии – это тема старая, ей больше 2000 лет. Философия никогда не пыталась быть полезной, или, по крайней мере, быть полезной непосредственно. Я подхватываю нить предыдущего нашего сюжета. Хайдеггера раздражало, как это выяснилось, выясняется из писем Аренд Ясперсу. Вообще тот факт, что она что-то писала, и писала что-то хорошо, и писала что-то заметно в интеллектуальном пейзаже, это Хайдеггера бесило, вообще-то.
Так.
И это мы знаем от Аренд. Мы не будем об этом спрашивать Хайдеггера, это бесполезно. Естественно, он бы это отрицал. Но важно, что Аренд это воспринимала именно так. Что он ее держал за дурочку, которая иногда способна говорить умные вещи, замечательно, он был рад этому. Но именно ожидание его было крайне низкое. Угу. Поэтому она его оберегала. После войны она ему не посылала свои тексты. В том числе потому, что там были не всегда приятные вещи о его философии, но и потому, что она была убеждена, что это будет его раздражать. Но когда она все-таки прислала ему вид актива, Хайдеггер отреагировал резко и поставил ее на место. Она сначала обиделась, а потом простила. Опять же, объяснять это прощение и многое другое любовью. Это первое, что напрашивается, но мы тут неизвестно объясняем неизвестным, потому что что такое любовь, даже на Левосина Матрошилова можно все на эту ответить. Тему рассказать, поскольку и письма не все сохранились, и даже если бы они сохранились, любовь остается тайной.
Вот можно, Миш, спасибо. Можно мы сейчас еще раз с Наталью Васильевну послушаем, собственно, вот кусочек из ее выступления, где она как раз говорит об этих их противоречиях и о том, как, по ее мнению, почему Хайдеггер критиковал Аренда.
Хайдеггер считал, что Ханна Аренда уходит от философии. Он ее в этом упрекал. Между прочим, это было у него удобно для того, чтобы не выдумываться в ее книге. И он никогда этого не делал. Он только заметил, что она чего-то другое не то пишет, что он про нее ожидал. А ведь на самом-то деле она разрабатывала в то время философские понятия, в том числе суждение, способность суждения. И к этому присоединила, как она присоединила вот самое, что ни на есть, трепещущие социальные проблемы. Знаете, вот вы, наверное, видите, что я восхищаюсь ею как мыслителем. Для меня она целый мир, который еще требует осмысления.
Вот Наталья Васильевна Мутрашилова, я прям готова подписаться под последним ее текстом. Семен, что вы думаете, она поп-фигура или серьезный мыслитель, так сказать?
Мне кажется, что отношение Хайдеггера к Ханне Аренд окрашивалось некоторой такой проблематикой вообще вот на первой половине 20 века, а именно отношение, положение еврейских интеллектуалов в Германии вообще и фактически отношение Хайдеггера как такого воплощения немецкого духа философии, да, и Ханны Аренд как такого классического типа, как она сама называла этот тип парии, да, то есть такого отверженного еврейского интеллектуала, который как бы не пытается встроиться в немецкое общество, да, а он существует как бы как некий противостоящему одиночка, да, который одновременно одинок и в немецком обществе, и по отношению к еврейскому обществу, да, Ханна Аренд всегда чувствовала себя таким вот индивидуалистом-одиночкой, да, и поэтому мне кажется, что Хайдеггер смотрит на нее в том числе через призму своих представлений, да, вот о том, как, условно говоря, немецкий дух и еврейские интеллектуалы должны между собой взаимодействовать. И вот их конфликт во многом, да, я об этом говорил Йоэль Регев, может быть, он сегодня скажет, говорил на круглом столе, связан с какими-то глубокими взаимоотношениями еврейских интеллектуалов и Германии вот в этот период. И у Ханны Аренд есть замечательная книга на эту тему, вот «Скрытая традиция», где она как раз разрабатывает вот тип парвеню и парии как двух стратегий, скажем, интеграции или неинтеграции еврейских мыслителей в немецкую культуру. Мне кажется, что вот это ее независимость, да, это ее принципиальное одиночество, да, вот как политической фигуры, да, и как философа, оно тоже раздражало Хайдеггера, да, то есть вот ее независимость и то, что ее невозможно было вписать, да, в какую-то вот понятную категорию, или некое течение, да, вот определенную. Определенной философии, скажем, хайдеггерианской. Да?
Семен Парижский, спасибо. Я сейчас Гасану Гусейнову отдам слово. Я бы только хотела, вот в каком смысле, я бы хотела добавить, что как проблема еврейского, конечно, стояла перед Мартином Хайдеггером, крупным философом, главой научной школы, там, блистательным интеллектуалом со сложной, но все-таки признанной судьбой, и, естественно, мы не можем пройти мимо его поддержки нацистского режима. Это несомненный факт его биографии, более того, даже определенных спекуляций на эту тему. Но для меня абсолютно понятная и ясная вещь – это еще и проблематика отношений мужчин и женщин 20-х, 30-х годов прошлого века в Европе. Об этом говорил Михаил Маяцкий, Гасан говорил. Мы все вы так или иначе упоминали. Гасан, пожалуйста, Ханна Аренд, поп-фигура, серьезный мыслитель. В какую рамку мы ее должны поставить? Борец с тоталитаризмом? Икона феминистского движения? Что-то еще?
Ну, очень много... Вы назвали сейчас таких позиций, по которым ее можно распределить, или рубрик. Мне кажется, что что что-то еще. Потому что первое и самое существенное в этом конфликте, в этом противостоянии, в этой любви, это, конечно, философия. Собственно, философ не может быть слишком популярен. Или, вернее, так, он может стать популярным, как карикатура на себя самого. Да? Например, в этом смысле там популярен Сократ. И Сократ, кстати, очень хорошо, когда Миша сказал, что вот, говорит, мы не знаем, что такое любовь. Мы, конечно, не знаем, что такое любовь. Но у Сократа есть хорошее определение. Любовь, говорит, это стремление родить в прекрасном. Вот что родила в прекрасном Ханна Аренд в результате своего общения с Хайдеггером? Она две вещи, две темы задала страшно важные. Вот первая важная тема – это ответственность интеллектуала за последствия политические, которые проистекают независимо от того, какие были собственные планы, представления у этого интеллектуала, что он хотел, имел в виду он что-то совсем другое, а потом вот получилось вот это. А второе, она предлагает нам все-таки поучиться на ее собственных ошибках. Потому что Ханна Аренд оправдывает Хайдеггера как раз в том, за что его следовало бы очень серьезно отхлестать. Потому что интеллектуал такого высочайшего уровня не должен был делать то, что он в течение всего нескольких месяцев, ну, может быть, двух лет, делал, когда становился ректором университета и был вот нацистом, так сказать. Ханна Аренд пытается его все время, на всем протяжении своего, так сказать, творческого пути отмыть, отмазать, как сейчас бы сказали. И специально ради этого выстраивает теорию. Как раз вот эту теорию ответственности маленького человека, среднего, теорию банальности зла. Ту самую теорию, которая, кстати сказать, обусловила ее поражение в диалоге с Эйхманом. Вот здесь Ханна Аренд дает нам грандиозный, будучи интеллектуально гораздо более продвинутый, чем Хайдеггер, и вместе с тем проникнутая восторгом перед его поэтическим и философским творчеством, она не смогла противостоять этому желанию его, как свое божество, защитить от возможных обвинений в чем-то. Вот здесь, мне кажется, это самое существенное. То есть нам надо читать Ханну Аренд как фигуру, не только как политического теоретика, но и как человека, который дает нам простор для анализа ошибок, политических, теоретических ошибок. В этом качестве она, конечно, чрезвычайно щедрый автор.
Гасан, вот мне ужасно интересно, только давайте сейчас объясним для тех, кто нас слушает, в чем Эйхман переиграл Ханну Аренд. Ну, теория ее банальности зла более или менее известна, если, опять же, очень просто излагать. Главный нацистский преступник, который отдал приказы о убийстве евреев в лагерях, на самом деле, судя по ее тексту, да, по ее работе сначала судебного репортера в Иерусалиме, а потом и по ее книге, он был винтиком нацистской машины. Вот почему вы думаете, что Эйхман ее переиграл? Он был умнее и хитрее, чем ей показалось?
Я думаю, да. Дело в том, что Эйхман чрезвычайно глубоко интериоризировал, то есть вот следовал программе нацистского, так сказать, учения и реализовывал в своей деятельности именно основополагающие точки этого учения. Да? Не нужно думать, что, например, там ксенофобия и всякого рода, да, и антисемитизм как разновидность этой ксенофобии, но очень специфическая разновидность, не похожая на многие другие разновидности. Не нужно думать, что это следствие какой-то неразвитости и примитивности человека. А он именно в этом ее убедил. Он убедил ее в том, что вот такой винтик, отключивший рефлексию, интроспекцию, вот в таком, ему сказали, он сделал, да. И она расследует эту ситуацию на уровне, в точке исполнения, безропотного исполнения, исполнительства, и хочет призвать человека, который читает это, к тому, чтобы вот тот не был таким уж исполнительным. Умей противостоять злу, если ты только чувствуешь, что это не совсем, так сказать, хорошо и правильно то, что тебе велят сделать. А на самом деле это было не так. И вот в этом это было не так, огромную роль играла и деятельность, так сказать, таких людей, как Хайдеггер, которые играли в некие игры, и которые чувствовали движение истории, и им хотелось вот быть в этом потоке, им хотелось ловить в свои уши ветер истории. Поэтому, кстати, одно из таких неожиданных косвенных доказательств этого – это восприятие Хайдеггера в Советском Союзе. Я как раз об этом должен был говорить на конференции, но не говорил. Хайдеггер – любимый философ всяких почвенников, таких скрытых, тайных почвенников, интеллектуалов, у которых, если их немножечко как-то так вот почитать более внимательно, оказываются почвенническими мистиками, какими-то, так сказать, такими религиозными мыслителями, которые считают, что у них есть вот сакральное, слово «сакральное» сейчас, конечно, зашкварено, но тем не менее, что вот у них есть такое сакральное отечество, которое философия должна обслуживать. И но на самом деле у Хайдеггера есть признаки этого, конечно, но именно это было вынуто в качестве главного, в качестве основного. Так что здесь интеллектуал оказывается страшно опасной силой, которая может заразить как раз более слабых, податливых, вот массу, заразить идеями, которые потом разрушат целую страну, или могут разрушить целую страну, могут уничтожить целую цивилизацию. Вот это, мне кажется, здесь ее такая большая была ошибка. Она напирала на среднего, серого, недумающего человека, как на главный источник нацизма и катастрофы, и европейского еврейства, и самой Германии. А ей надо было напирать на ответственность интеллектуала высокого уровня, необычайно высокого уровня, за распространение, создание вот этого вируса страшно опасного, разрушительного для целой цивилизации.
Гасан Гусейнов, спасибо большое. Я думаю, что мы вернемся чуть позже к этому вашему тезису. Я сейчас хочу просто Эль Регеву послушать. Собственно, мостик мы перекинули. Эль говорил на конференции о том, что Ханна Арендт была большим вызовом для Хайдеггера как человека и ученого. А именно тем, что это был вызов под названием «Политика» или «Политическая», и вызов под названием «Еврей» или «Еврейская». То, о чем Семен Парижский говорил чуть ранее. Юэль, мы можем вас послушать?
Да, это на самом деле связано с той версией, которую вы несколько ранее озвучили. Но я бы тут внес некоторую коррективу. Вы сказали, что Хайдеггера очень раздражало то, что Ханна Арендт была не кабинетным ученым, не кабинетным философом. Я, в общем, с этим согласен. Но я думаю, что надо добавить, что раздражало-то это его в основном потому, что он сам не хотел быть кабинетным ученым, кабинетным философом. Да, вся переписка Хайдеггера, что с Арендт, что с Ясперсом, она полна различных ядовитых выпадов против академических философов, против чиновников от академии, чиновников от философии. И особенно Хайдеггер хотел не быть кабинетным философом в период 1933-1934 года. Да, Хайдеггер, безусловно, хотел быть совсем не кабинетным философом, а хотел быть, ну, в некотором смысле, можно сказать, хотел реализовать этот давний философский платоновский миф философа, управляющего государством. Хайдеггер, безусловно, хотел, чтобы его философия стала руководящей идеологией для всего проекта национал-социалистической революции. И вот тут-то, мне кажется, и находится тот момент, в котором Ханна Аренд, как я это пытался сформулировать на нашей встрече, является именем некоторого кардинального «не могу» Хайдеггера, является воплощением некоторой кардинальной неспособности. Да, потому что Ханне Аренд как раз удалось то, что не удалось Хайдеггеру. Ханне Аренд, да, Хайдеггер хотел быть философом национал-социалистического режима. Хайдеггер хотел, чтобы его философия стала в идеологии вот этой вот национал-социалистической революции. Да, и тут я бы в скобках заметил, что Михаил об этом говорил, и мне кажется, это верно, что тут, на самом деле, наш ретроспективный взгляд заставляет нас несколько анахронистически упрощенно все это воспринимать. Ситуация, на самом деле, в 1933-1934 году в Германии в отношении к Гитлеру, к социалистическому движению, была гораздо сложнее, чем нам сейчас это представляется. Для того, чтобы просто представить себе эту сложность, я бы такой один факт упомянул, меня в свое время очень впечатливший. Был такой раввин и философ Ганс Йоахим Шепс в Германии в 30-е годы. И я вот обнаружил как-то в библиотеке университета брошюрку, которую он издал в 1933 году под названием «Мы, немецкие евреи, к национал-социалистической революции готовы». Это такая брошюрка, в которой доказывается там, на 30-40 страницах, что на самом деле евреи – это такое вот германское племя, что у них есть свой собственный германский диалект, идиш, то есть который более древний немецкий язык, чем баварский диалект, например. И евреи должны принять участие в национал-социалистической революции наряду с другими германскими племенами, наряду с другими германскими народностями. Вот. То есть, действительно, была ситуация неоднозначная в 1933-1934 году, и Хайдеггер хотел в этой ситуации сделаться вот идеологом того, что происходит. Эта попытка была отвергнута. Да? Те, кто ставил главе режима, сочли, что, как опять же об этом говорилось на нашей встрече, это все слишком сложно, слишком туманно, есть гораздо более простые какие-то идеологемы, всякие люди типа Крика, Бойма и... они более подходят для того, чтобы быть идеологами. Да, и Хайдеггер потерпел поражение в этой своей попытке сделаться идеологом. И именно в этой области, как мне представляется, Ханна Аренд преуспела. Ханна Аренд смогла создать да, совсем для другой идеологии, совсем для другой политической системы. Для той, которая была создана после Второй мировой войны, которая во многом и по сей день продолжает определять некоторые главенствующие черты нашего политического сознания. Она смогла создать для этой идеологии такие понятия, как тоталитаризм, которые продолжают функционировать как некоторые такие скрепляющие идеологические концепты, на которых во многом эта идеология держится. И мне кажется, что да, вот эта вот тема неспособности Хайдеггера к политическому, неспособности, которая была для него, я думаю, достаточно болезненным поражением, которое всю его жизнь продолжало быть для него некоторого рода такой язвой, да, жалом в плоть. Да, она была для него важна в отношении к Ханнаренд, потому что оказалось, что именно к этой области политического Ханнаренд была способна, именно к тому, чтобы не быть академическим философом. И я бы тут на самом деле добавил еще такую вещь. Мне кажется, что вообще, когда мы читаем такого рода переписку, ну, собственно, ведь самый главный вопрос. Мы считаем, да, если мы хотим что-то понять про теоретические взгляды Хайдеггера и Аренд, мы их, собственно, теоретические тексты читаем. Когда мы читаем такого рода переписку, мне кажется, главный вопрос, который перед нами встает, главный вопрос, который вообще говорит о всем интересен, это вопрос, а почему, собственно, они расстались? Да, что там, собственно, их произошло? И мне кажется, да, вроде бы это, да, ну, это такой вопрос, ну, типа сплетни просто какие-то, да, там, старушки на лавочках это обсуждают. Но, господи, а зачем мы тогда любовную переписку читаем? Да, боже, а, да, читать любовные письма двух людей друг друга, это не сплетни. Вот, мне кажется, что на самом деле это не сплетни, потому что как раз значимость таких фигур, как Хайдеггер и Арендт, заключается в том, что происходящие с ними в их личной жизни какие-то вещи, они способны детерриториализировать и придать им некоторое глобальное значение. И вот именно в этом смысле, мне кажется, да, я говорю про Ханну Арендт как про неспособность Хайдеггера. Да? То есть в некотором смысле то, что Хайдеггер оказался неспособным удержать Ханну Арендт, да, и тут я согласен, на самом деле, с тем, о чем Лена говорила вначале, да, про то, что, в общем-то, было всегда Ханна Арендт продолжала. И неважно, на самом деле, чья была конкретная инициатива в их расставании. Да, несомненно, что для Хайдеггера это было некоторым вот таким вот, да, несбывшимся, неосуществившимся до конца его жизни. И вот мне кажется, что именно эта неспособность удержать, она приобретает в случае Хайдеггера Арендт не только какие-то конкретно биографические, но и такие вот в разных планах проявляющиеся концептуальные и глобально значимые черты. С одной стороны, это вот эта неспособность к политическому, с другой стороны, как про это упоминал Семен, это вообще, да, общая неспособность Запада, которая концептуализирует в 80-е годы в отношении Хайдеггера такие философы, как Леотар или Лакула Барт, да, неспособность Запада, неспособность западной мысли сделать своим объектом мыслить еврейско. И тут, мне кажется, также, да, важен вот этот аспект отношений Хайдеггера с Арендт как отношений европейского, немецкого интеллектуала с еврейским интеллектуалом. Да, и во всех этих аспектах проявляется вот эта вот фигура ускользания, фигура неспособности, фигура, в которой Ханна Арендт оказывается способной на то, на что оказался неспособен Хайдеггер.
Спасибо, Юэль. Блестящее выступление. У меня сразу есть несколько комментариев. Я вспомнила из этой книги одно... довольно ужасное письмо Хайдеггера. Это 20-е годы, и она, видимо, поскольку ее писем не сохранилось, она пишет ему, судя по его ответу, это было какое-то больное письмо о его отношении к евреям. И он отвечает ей так, что вот что этого одного было бы достаточно для этого разрыва. Он пишет о том, ты меня упрекаешь, но те, кто приходит ко мне с бесконечными просьбами, бесконечно мне надоедают, требуют для себя каких-то привилегий и так далее. И перечисляется весь вот этот вот такой черносотенный буквально список по отношению к евреям. Значит, вот это все ты, говорит он ей фактически. Но мы не знаем ее ответы, мы не знаем истинных причин разрыва. Да, Михаил.
Надо еще учесть, что определенное отношение к еврейству у них было общим. А именно.
Здесь это важный, важный сюжет. Арендт, да, она была... себя не чувствовала до такой степени еврейкой, чтобы защищаться.
Ну, в каком-то смысле или... можно сказать так, потому что она относится к той категории немецких евреев, которые с приходом нацистов открыли в себе подлинное еврейство. Была такая формула 120% немцы. Это имеется в виду евреи, которые хотели по всем статьям переплюнуть немцев, быть немцами. Часто это из мужчин, которые участвовали в Первой мировой войне, защищали, да, родину, имели железный крест, угу, и так далее. Арендт пренебрежительно относилась к неассимилированному еврейству немецкому и гордилась своей ассимиляцией. В этом смысле тезис о «ферюдум», о евреивании, о жидовливании, не знаю, как хотите, немецкой культуры, тезис абсолютно расхожий и присутствующий в лексиконе Хайдеггера, начиная с послевоенного, с 16-го года уж всяко, в письмах любимой женушки и в будущем откровенной нацистки Эльфриде, эта тема постоянно присутствует. В этом смысле Арендт тоже была против этого ферюдума. Она была против этаблирования внутри немецкой культуры этого еврейского неассимилированного элемента. Мы, образованные, развитые евреи, должны влиться в немецкую нацию и так далее. Mm-hmm. И в этом смысле почвенничество, о котором говорил Гассан, рифмуется с другим тезисом Хайдеггера о «entwurzelung», искоренение, утраты корней и так далее. Типичный упрек к либералам и в конечном итоге к евреям. Настоящий еврей, настоящий немецкий еврей должен желать бросить якорь, пустить корни и так далее.
Ну, между прочим, Хайнс же многие упрекали после того же и после процесса над Ихманом, и после еще ряда ее теоретических работ о том, что она, рассматривая историю Холокоста, как бы предает еврейство. Да, Семен?
Но она не в том смысле, что предает. Мне кажется, это очень последовательно. Ее отношение к сионизму во многом напоминает ее отношение к философии Хайдеггера, да, или вот к, скажем, к некоторым политическим последствиям, да, этой философии, потому что с ее точки зрения еврей как фигура, да, вот такого фигура иного, да, фигура некоторого такого одиночки, который всегда выпадает, да, из некоторого такого вот сообщества, объединенного почвой и кровью, да, из некоторой идеи автохтонности, да, то есть еврей это такая фигура такого вот намада, да, некого интеллектуала, который постоянно подрывает некоторые и заставляет взглянуть, да, на реальность с некоторой неудобной, может быть, точки зрения. Да, да, и такое фигура, в некотором смысле, провокационная фигура. Да, и в этом его такая важная культурная роль. Да, и вот еврейские интеллектуалы, они заставляют, скажем, Хайдеггера задавать себе неудобные вопросы. Да? И именно благодаря своему вот такому немножко экстерриториальному положению и как бы своему своей некоторой внутреннему противостоянию идеи почвы и крови. Да? А сионизм, с ее точки зрения, да, это некоторая пересадка на еврейскую почву, да, этой самой идеологии почвенничества, да, почвы и крови и почвы. Да? Не зря же там вот это самая известная такая парадокс, да, что декларация независимости Израиля начинается с такого почвеннического утверждения, да, что вот в земле Израиля возник еврейский народ. Да? Это самая большая, как бы, не правда, которую только можно заявить, да, но это некое специальное такое вот утрированное конструирование идеологии почвы, да, почвы и крови, да, что вот мы отсюда, мы как бы некие автохтонное население этой страны, и наше право на нее связано с этим, да, и это противостоит не только, скажем, каким-то политическим реалиям 20 века, да, но и, скажем, некие древние там еврейским представлениям, да, о том, что земля Израиль, земля обетованная, да, mm-hmm. И Ханна Аренд прекрасно это знала, поэтому ее позиция по отношению к сионизму, в том числе в контексте дела Айхмана, да, она тоже позиция такого вот, сказать, человека, который смотрит на это как одиночка, да, как вот, то есть она парадоксальным образом продолжает быть евреем по отношению к сионизму тоже, да? То есть вот тем самым...
мне кажется, что она критикует в себе самой, прежде всего, любые основания, по которым она могла бы сказать «это мое». А вот Гасан на конференции вспоминал о ее первом интервью, публичном первом интервью одному немецкому телеканалу, где ведущий говорит: вы первая женщина-философ, которая оказываетесь на этом канале. И она дальше очень иронично, не напрямую, она критикует вот это свое женское, встроенность этого своего женского интеллектуального тела в эту мужскую такую структуру мужчины-философа, да, вот, мы понимаем, да, вот, мужчины-философы, и это такой, ну, как бы этаблированный корпус вообще не только 20 века, но и вообще предыдущей цивилизации. Знаете, вот я хотела бы вернуться еще к одной реплике Юэля, это когда, и к тому, что говорил Гасан, о том, что Хайдеггер, Юль сказал, что Хайдеггер не хотел быть кабинетным философом в 1933-1934 году. Он хотел стать идеологом нацистского движения, движения, которое объединяло нацию, кровь и почву, вело к консолидации немецкого мира. Но вы понимаете, к чему я клоню. В общем, мне кажется, что такой фигурой вполне претендует быть Александр Дугин, например, в нынешнем российском контексте. Или еще, видимо, ряд людей, которые, ну, думаю, вполне себе с удовольствием бы присоединились к философскому этому концепту. А вот что это за соблазн-то такой, Миш? Вот, что нам историк философии скажет?
Мне кажется, что Хайдеггер как раз потерпел поражение, потому что он был не похож на Дугина. И он сам недооценивал это свое несходство, разумеется, не с Дугиным, а с, ну, с соответствующей дугинской
поведенческой линией, да, интеллектуальной линией.
Что касается философии, ну, например, среди всех претендентов на господство нацистской идеологии, я просто коротко скажу, что этот конгломерат который сейчас предстает задним числом уже каким-то единым, тогда таким не был. Он становился буквально в начале 30-х годов. И на него можно было влиять. И Хайдеггер собирался на него влиять. Так вот, все буквально кандидаты на господствующее положение в нацистской идеологии были платониками, платонофилами.
А вот что это значит? Может, более таким каким-то
Платон,
простым?
Платон был для них главной фигурой. И не только в силу буквального тезиса о философах у власти.
Работа о государстве?
Философ на троне или философствующий царь. Что одни и те же люди должны править и философствовать. Это тезис платоновский. Угу. Но и в целом о том, что весь полис, все, весь мир на самом деле платоновский, руководствуется одной идеей, идеей блага. Что есть одна идея, все стремится к благу, идея, вырастающая из рационализма Сократа, несколько другого толка, по крайней мере, что мы все, любая вещь, любой организм стремится к благу. И если он делает что-то неправильно, это значит, просто он сам не понял, что является его благом.
Чего такая, хотел.
Такая позиция. Ну, разумеется, есть еще другие причины, почему Платон именно был такой популярной фигурой. Разумеется, Платон и для Хайдеггера очень важен. Более того, Ханна Аренд впервые слушает Хайдеггера и подпадает под его чары ровно на семинаре о софисте Платона. Но столь же важной фигурой для него является Аристотель, а затем и до Сократики. И в этом смысле он отходит от он выпадает из обоймы кандидатов на господство в нацистской идеологии. Аристотель никак туда не вписывался, потому что он слишком эмпиричен, он слишком критичен, он слишком нюансирован и так далее. Это один из параметров, по которому он не подходил. С другой стороны, нацистская идеология стремилась быть научной, стремилась стать, это как бы послед триумфа науки в 19 веке. Вот теперь биология и ее ответвление, расовая теория, стали на научную основу, и мы построим наше государство на научной основе. Хайдеггеру это дико претило. Этот биологизм. Это, несомненно, наследие феноменологии. Гуссерль, его учитель еврейского происхождения, скажем в скобках, отвергал психологию, которая в начале века выдвигала себя в качестве будущей основы всех наук. Он это отвергал в качестве психологизма, как психологизм. Некоторую логическую ошибку, которая некий продукт знания, а именно психологию, пытается поставить в качестве предпосылки всего знания. А уж тем более биология никак не подходила на это место. Еще менее, чем психология. То есть биологизм всячески им отвергался. Уже этих двух оснований было достаточно, чтобы отстранить Хайдеггера. Ну и, конечно, его стиль страшно герметичный, непонятный, не похожий на лозунговые, рубленные тезисы его партнеров, его абсолютно исключил из этой обоймы. Что позволило, что натолкнуло Аренд на, кто тут, с чьей подачи это было сделано, неизвестно в этом тандеме Хайдеггер-Аренд. По крайней мере, родилась идея о неполитичности Хайдеггера, а его политической некомпетентности. Uh-huh. Отсюда то, что Юэль говорил, что Аренд смогла то, что не смог Хайдеггер. Но Хайдеггер отнюдь не считал себя неспособным к политическому. Он просто политическое понимал совершенно иначе. Политическое он понимал не как парламентское, не как либеральное, не как демократическое и так далее. Политика для него, идеал политики, это единство народа, воплощенное в вожде. Фюрер, царь, философ, неважно. Вот для него политика. Почитайте его переписку с Ясперсом. Он постоянно уговаривает Ясперса создать такой думверат, давай вдвоем, мы два самых больших философских ума, давай объединимся и будем править университетами в Германии. Будь его концепция политическая, она вполне у него на месте.
То есть он будет править не народом, он будет править умами лучших
да,
его представителей,
это еще,
чтобы
это
они,
еще...
значит, распространяли далее. У Юэля есть да. комментарий.
Да, то есть он будет править скорее умами тех, кто ведет народ за собой. Да, есть фюрер, который ведет за собой народ, а есть философия, которая ведет, собственно, фюрера, да, которая указывает фюреру, где то теснящее веление судьбы, перед которым он должен выставить. И я, на самом деле, полностью согласен с обоими утверждениями Михаила и про то, что Хайдеггер ни в коем случае не был философом. Даже в 1933-1934 году он не был философом крови и почвы. Да, потому что для него вот этот вот ведущий за собой в нерациональный зов, за которым следует народ, это не зов крови, да, это зов бытия, yeah. это зов судьбы. И попытка его редуцировать к расовому, и да, несмотря на то, что Хайдеггер, как сейчас выясняется, да, был там антисемитом, тем не менее, в этом отношении он действительно противостоял расовым теориям, потому что для него попытка редуцировать вот это вот теснящее начало судьбы, которое ведет с собой фюрер к исчисляемому началу, основывающемуся на крови и почве, для него это действительно было проявлением синтетизма, врагом которого он всегда был, и с которым он пытался постоянно бороться внутри самого социалистического движения. Да, он, одно из таких главных обвинений против Хайдеггера, помимо прочего, это то, что он писал доносы на других академических деятелей. Он действительно писал доносы, но все эти его доносы на самом деле связаны с тем, что он пытается разоблачить разного рода химиков, которые примазываются, примыкают к социалистическому движению, пытаются навязать этому движению свои сенсистские идеалы, в то время как они сами совсем еще недавно выступали в совсем других позициях и так далее. Вот, но тут я хочу сказать, что именно с этим, как мне представляется, связано поражение Хайдеггера. Да, это та политика, на которую Хайдеггер претендовал, и да, он всегда считал себя способным на эту политику, но ведь в действительности оказалось, что он на нее не способен. В действительности оказалось, что он отвергнут национал-социалистической революции, отвергнут немецким народом, ему предпочли как раз вот этих вот самых физиков и химиков, сценицистов и гораздо более простых философов. И когда я говорю про поражение и неспособность Хайдеггера, я говорю именно про это, да, про то, что то, на что он считал себя способным, то, к чему он, в общем-то, считал себя предназначенным и в какой-то мере, в какой-то момент, по крайней мере, в чем он видел главную цель своей философии, оказалось на практике для него недоступным, просто потому, что его не захотели, да, просто потому, что его отвергли.
Спасибо, Юля, за это уточнение. Еще один момент. Семен, мне кажется, в идеальном смысле говорил о еврее как о таком раздражителе, провокаторе и так далее. Буквально на днях, извините, я вынуждена возвращаться к нашим реалиям, появилось там интервью одной девушки, которая говорит о том, что она как еврейка начала уже бояться той атмосферы ненависти, которая сейчас в стране развивается. И, собственно говоря, вот манифестом чему явилось это последнее политическое убийство. И слышите нас Гасанова при этом. Может быть, мы с Гасанова начнем?
Необыкновенно важно и интересно читать их сейчас, смотреть, например, курс, который Хайдеггер подготовил в 29-30 году, основные понятия метафизики. В этом курсе совершенно прямо сказано, что философия не является наукой, и философия не является мировоззренческими указаниями, да, или не является идеологией, строго говоря. Поэтому он сам себе запретил заниматься чем-то, что потом, наоборот, стал заниматься. Да. В этом его поражение, конечно, тут это несомненно так. Что касается книги выпущенной, и действительно довольно массового или широкого интереса к этой книге, мы являемся свидетелями чрезвычайно опасных событий, которые происходят, и в чрезвычайной опасности этих событий, и в этом актуальность переписки Хайдеггера и Ханны Арендт, когда интеллектуальная дисциплина находится на нулевой отметке в России, и людям как-то хочется спастись от этого, от довольно широких слоев населения, огромной массы людей, которая живет не в недрах хайдеггеровских представлений 1933-1934 года, а в недрах представлений Эйхмана. И Дугина нужно сравнивать не с Хайдеггером, а с Эйхманом. Интеллектуальные ресурсы этого человека вот там. Ему придется в свое время отвечать за это. Будут писать исследования на эту тему. И это, конечно, страшная, огромная драма. Большая страна, в которой на нулевой отметке интеллектуальная дисциплина, такое массовое вызверение людей с помощью средств массовой информации. Я не знаю, каковы последствия вообще того, что мы сейчас переживаем. Но надо фиксировать то, что немцы называют «ist», что есть сейчас. Любое сравнение с любой исторической эпохой неправильное, но поэтому нам и интересно читать эту переписку. Поэтому нам интересно читать, так сказать, об ошибках Ханны Аренд и поражении Хайдеггера. А поражения, может быть, и нет. Нам надо видеть эту книгу в контексте тех ужасных событий, которые мы переживаем сейчас, в контексте войны, которая идет на восточных границах Украины и на западных границах России, в контексте убийства Бориса Немцова. Даже страшно произносить эти слова «контекст», но для осмысления этих всех событий нужно просто хорошо понимать, что опыт чужой страны, другой культуры должен как-то учитываться, но это все труднее и труднее сделать.
Гасан Гусейн, спасибо. Михаил Маяцкий, есть реплика?
Сегодня, по-моему, если я не ошибаюсь, ни разу не было упомянуто слово очень важное для Хайдеггера, слово «техника». Собственно говоря, еще один фактор, по которому Хайдеггер не прошел экзамен на главного идеолога нацизма, был в том, что он мнил себя философом аграрным, почвенником в буквальном смысле этого слова. Он сравнивал позитивно себя с деревом, он спрашивал у крестьянина из его деревни, нужно ли ему переезжать в Берлин, когда его туда позвали, и крестьянин сказал, да нет, это же большой город, сиди здесь, какая мудрость и так далее. А понятно, что нацистская идеология, точнее заказ сделанной идеологии был как раз обратный. Германия отнюдь не хотела становиться аграрным, тихим, спокойным государством, замкнутым на бытии и отказывающимся от дизайна и от техники, но напротив, быть высокотехнологичной державой, военной, оснащенной по последнему слову и так далее. И вот мне кажется, некоторая шизофрения сегодняшней ситуации в России заключается в том, что мы живем де-факто в высокотехнологическом обществе, а режим, который стилизует себя под тоталитарный, насколько это возможно, в абсолютно неприемлемом для этого общецивилизационном контексте, делает заказ на какой-то патриотизм, почвенничество, импортозамещение и так далее. В общем, целый вводит комплекс идей, которым они абсолютно не придерживаются сами, разумеется. Ну, как такую идеологическую, не знаю, жвачку, какой-то эрзац идеологический. И находятся люди, которые охотно обслуживают это, находятся люди, которые идут на поводу этого. И за этим просматривается все тот же тоталитарный горизонт, который хочет добиться единства народа, гомогенизировать его, отвергнуть какие-то немногочисленные чуждые элементы. То есть идеи абсолютно аполитические, то есть аполитические в том смысле, в котором политику ввела среди прочих мыслителей Аренд. И некий возврат к той атопичной политике, которую провозглашал или хотел выдвинуть в качестве альтернативы модерну Хайдеггер.
Михаил Маяцкий, спасибо. «Люди в темные времена». Вы смотрели и слушали программу «Радио Свобода», посвященную переписке философов Ханны Аренд и Мартина Хайдеггера. За нашим столом были историк философии Михаил Маяцкий, научный сотрудник университета Лозанни Семен Парижский, филолог-востоковед, программный директор проекта «Эшколот». По скайпу на связи с нами были из Иерусалима философ Юлия Геф и из Москвы филолог Гасан Гусейнов. Вела программу Елена Фанаева.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не сбирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».